все, что я изложил в этом письме, строго по святым отцам, удивит многих православных. Те, кто читали святых отцов, наверное, изумятся, почему они не слышали этого раньше. Ответ прост. Если бы они прочли много святых отцов, то встретили бы православное учение об Адаме и творении. Но они до сих пор истолковывали святоотеческие тексты оком современной науки и философии, и поэтому ослеплены для понимания истинного святоотеческого учения. Правда также, что учение о теле Адама и материальной природе первозданного мира излагается наиболее ясно и развернуто у поздних отцов высокой духовной жизни, таких как святой Симеон Новый Богослов и святой Григорий Синаид. Описания этих отцов не читаются сегодня широко. Мне было очень интересно прочесть в вашем письме излагаемое вами правильное святоотеческое учение о том, что творение Божие, даже ангельской породы, всегда в сравнении с Богом несколько материально. Ангелы бесплотны по сравнению с нами, биологическими людьми. Но в сравнении с Богом они также материальные и телесные создания. Это учение, изложенное наиболее ясно у отцов-аскетов, таких как святой Макарий Великий и святой Григорий Синаид, помогает нам понять то третье состояние нашего тела, которое было у первозданного Адама до его преступления. Это учение также существенно необходимо для понимания активности духовных существ, ангелов и бесов, даже в нынешнем тленном мире. Великий русский православный отец XIX века, святитель Игнатий Брянчанинов, посвящает целый том собрания своих трудов, третий, этому предмету и сравнению подлинного православного святоотеческого учения с современной римо-католической доктриной, как она излагалась в латинских источниках прошлого века. Он делает вывод, что православное учение об этих вещах, об ангелах и бесах, небе и аде, о рае, хотя и дано нам священным преданием только частично, тем не менее оно вполне точно в той части, которую мы можем познать. А римо-католическое учение крайне неопределенно и неточно. Причину этой неопределенности не надо далеко искать. С того времени, как папство начало оставлять святоотеческое учение, оно постепенно отдалось влиянию мирского знания и философии. Сначала таких философов, как Варлаам, а затем современной науки. Уже к XIX веку римо-католичество не имело своего собственного учения по этим предметам, а навыкло принимать все, что скажет наука и ее философия. Увы, наши нынешние православные христиане и не в последнюю очередь те, кто получили образование в богословских академиях, последовали в этом римо-католикам и пришли в то же примерно состояние невежества в святоотеческом учении. Вот почему даже православные священники крайне мало осведомлены о православном учении об Адаме и первозданном мире и слепо принимают все, что наука говорит об этих вещах. Профессор Иван Михайлович Андреев, преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле, доктор медицины и психологии, выразил в печати ту самую идею, которую я выше пытался донести, и которая, как кажется, находится вне понимания тех, кто подходит к святым отцам от премудрости мира сего, а не наоборот. Профессор Андреев пишет: «Христианство всегда рассматривало современное состояние материи как результат грехопадения. Грехопадение человека изменило всю природу, в том числе и природу самой материи, которую проклял Бог». Профессор Андреев находит, что Бергсон и Пуанкаре уловили эту идею в наше время. Но, конечно, только наши православные святые отцы говорят о ней ясно и авторитетно. Смутное учение Рима католиков и тех православных, которые в этом отношении находятся под западным влиянием, о рае и творении, имеет глубокие корни в прошлом Западной Европы. Римо-католическая схоластическая традиция даже в зените своей средневековой славы уже ложно учила о человеке, и, несомненно, именно она выстелила путь к принятию в дальнейшем эволюционизма, вначале на отступившем от истины Западе, а затем в умах тех православных, которые недостаточно осведомлены о своем отеческом предании и подпали под чуждые влияния. В сущности, учение Фомы Аквинского, в отличие от православного святоотеческого учения, вполне сопоставимое с идеей эволюции, которую вы поддерживаете. Фома Аквинский учит, что в состоянии невинности человеческое тело было само по себе тленно, но могло предохраняться от тления душой. Еще. Человеку свойственно зачинать потомство вследствие его тленного по природе тела. И еще. В раю человек должен был быть как ангел по своей духовности ума, но с животной жизнью в теле. Тело человека было нерасторжимо, но не по причине какой-либо внутренней присущной крепости бессмертия, но по причине сверхъестественной силы, данной Богом душе. Почему она оказалась способной охранять тело от всякого тления постольку, поскольку сама оставалась подчиненной Богу? Эта власть охранять тело от тления не была природной для души, но была даром благодати. Итак, ясно, что такое подчинение тела душе и низких сил рассудку, когда Адам был в раю, было не по природе, иначе оно осталось бы и после греха. Эта последняя цитата ясно показывает, что Фома Аквинский не знает, что природа человека изменилась после грехопадения. Вот еще. Бессмертие первого состояния было основано на сверхъестественной силе в душе, а не на каком-либо внутреннем расположении тела. Так далек Фома Аквинский от истинного православного видения первозданного мира, что он понимает, как и современные христианские эволюционисты, единственно под углом зрения нынешнего падшего мира. И он таким образом понуждается верить, вопреки свидетельству святых православных отцов, что Адам натурально спал в раю, и что он выделял фекалии, что есть признак тления. Вот что говорит Фома Аквинский. Некоторые говорят, что в состоянии невинности человек не потреблял пищи более чем нужно, так что не было ничего лишнего. Так, однако, неразумно предполагать, так как это означало бы, что и фекалии не было. Таким образом, была нужда в выделении лишнего. Но она так была устроена Богом, что не была неподобающей. Как низкие взгляды тех, кто пытается понять Божие творение и рай, имея отправным пунктом повседневное наблюдение нашего падшего мира. Сравните чисто механическое объяснение рационалистического вопроса. Что происходило, когда твердое тело входило в соприкосновение с мягким телом Адама у Фомы Аквинского с замечательным видением неуязвимости человека к стихиям в раю преподобного Серафима? Фома Аквинский пишет: «В состоянии невинности тело человека могло предохраняться от получения повреждений твердым телом отчасти использованием его разума. чем он мог избежать того, что было вредно, а отчасти также божественным провидением, которое так охраняло его, что ничто вредное по природе не могло застать его врасплох. Наконец, Фома Аквинский сам не учит, но другие средневековые схоластики – Вильям Ауксерский, Александр Гальский, Бонавентура – учили самым основам нынешних христианско-эволюционных взглядов на творение человека. Человек не был сотворен в благодати, но благодать была низведена на него впоследствии до согрешения, говорит Фома Аквинский. Вкратце. Согласно православному учению, которое исходит от божественного созерцания, природа Адама в раю была отличной от нынешней человеческой природы и по телу, и по душе. И эта возвышенная природа усовершилась Божией благодатью. А согласно латинской доктрине, основанной на рационалистических дедукциях из нынешнего падшего творения, человек по природе тленен и смертен, каков он и есть сейчас, а его состояние в раю было особым сверхъестественным даром. Я привел все эти места из инославного источника не для того, чтобы спорить о подробностях жизни Адама в раю, а только чтобы показать, насколько искажают чудесное святоотеческое видение Адама и первозданного мира, когда подходят к этому от мудрости падшего мира. Ни наука, ни логика ничего не могут нам сказать о рае. И все же многие православные настолько оболванены современной наукой и ее рационалистической философией, что боятся прочесть серьезно первые главы книги Бытия, зная, что современные мудрецы находят там столько сомнительного или запутанного, или такого, что подлежит новой интерпретации, или что можешь получить репутацию фундаменталиста, если посмеешь читать текст просто как написано, как все святые отцы читали. Здравое чувство простого православного христианина подсказывает отвернуться от, в кавычках, глубокой, модной точки зрения, что человек произошел от обезьяны или любого другого низшего создания, или хотя бы даже, как вы говорите, что Адам имел тело обезьяны. Святой Нектарий Пентапольский справедливо выразил свой праведный гнев на тех, кто пытается доказать, что человек – это обезьяна, от которой, как они хвалятся, они произошли. Такова точка зрения православной святости, которая знает, что творение не таково, как им его описывают современные мудрецы с их пустой философией. Но как Господь открыл его Моисею, негадательно, и как святые отцы видели его в созерцании. Человеческая природа отлична от обезьяньей и никогда с ней не смешивалась. Если бы Господь Бог ради нашего смирения пожелал бы произвести такое смешение, то святые отцы, которые видели самый состав видимых вещей в божественном созерцании, знали бы это. Сколько еще православным оставаться в плену в этой пустой западной философии? Много сказано о западном пленении православного богословия в последние века. Когда же мы поймем, что еще в более отчаянном западном пленении находится сегодня каждый православный, беспомощный пленник духа времени, преобладающего течение мирской философии, растворенный в самом воздухе, которым мы дышим в богоотступном, богоненавистном обществе. Православный, который не борется сознательно против пустой философии века сего, а просто принимает ее в себя и находится с нею в мире, потому что собственное его понимание православия искажено, не сообразуется со святоотеческими установлениями. Изощренные в мирском мудровании смеются над теми, кто называет эволюцию ересью. Действительно, эволюционизм, строго говоря, не ересь. Как и индуизм, строго говоря, не ересь. Но как и индуизм, к которому он имеет отношение и который, вероятно, повлиял на его развитие, эволюционизм – это идеология, глубоко чуждая православному христианскому учению. И она втягивает в такое множество неверных учений и мнений, что было бы намного лучше, если бы это была просто ересь, которую можно было бы легко опознать и поразить. Эволюционизм тесно сплетен со всею апостасийной ментальностью гнилого западного христианства. Он является орудием новой духовности и нового христианства, в которое сатана ныне стремится погрузить последних истинных христиан. Эволюционизм предлагает объяснение творения, альтернативное святоотеческому. Он подводит православных под такое влияние, чтобы они читали Священное Писание и не понимали его, автоматически подгоняя его текст под его предвзятую натурфилософию. Приняв его, невозможно не принять также альтернативного объяснения и других частей Божественного Откровения, автоматической подгонки других текстов Священного Писания и святоотеческих под современную мудрость. «Я верю, что по вашему чувствованию Божьего творения, как вы его описываете в своем письме, вы православный. Но почему вы считаете, что должны растлевать это чувство современной мудростью и оправдывать эту новую идеологию, столь чуждую православию? Вы очень трогательно написали против ложного единства. Как мы желаем, чтобы вы теперь стали таким же великим ревнителем против ложного мудрования и рассказали православным христианам-грекам, которые восприняли это новое учение чересчур некритично, что единственная мудрость идет к нам от святых отцов, а все, что противоречит ей, – это ложь, даже если она называет себя наукой. Прошу у вас прощения, если какие-то мои выражения покажутся вам резкими. Я всего лишь пытался говорить вам правду, как я ее вижу у святых отцов. Если я допустил ошибки в своих цитатах, прошу исправить. Пусть мелкие ошибки не воспрепятствуют вам понять то, что я пытался сказать». Еще много можно было бы написать об этом предмете, но сначала дождусь вашего ответа. Наипаче имею сердечное желание, чтобы и вы, и мы понимали бы истинное святоотеческое учение по данному вопросу, что так важно для всего православного мировоззрения. Прошу молитв за себя и за наше братство. С любовью о Христе Спасителе. Монах Серафим.